Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша программа совместно с журналом «Знание и сила». Сергей Бунтман ее ведет. Сегодня мы поговорим о крымских татарах. У нас в гостях член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Саш, добрый день.
Здравствуйте.
И у нас в гостях Александр Павлович Лавут, диссидент, политзаключенный, хроника текущих событий. Кстати, с юбилеем хроники текущих событий вас поздравляю, Александр.
Здравствуйте, спасибо.
Александр Павлович, насколько я понимаю, Саша, действительно, вы занимались крымско-татарской темой, которая была очень важна тогда и в 70-х годах. Это была очень важная тема вот такого вот параллельного политического существования тогда и в Советском Союзе, и вот как раз и в диссидентском движении. Это я помню хорошо и по радиопередачам, и по разных станциям, что очень много об этом говорили, и не зря, потому что это было очень важное движение. Но прежде всего я хочу пойти навстречу нашим слушателям, некоторым, и два вопроса как раз сейчас, может быть, решить, потому что разыгралась полемика, почему в передаче нет представителей крымских татар, наученных горьким опытом разнообразных телевизионных программ и публикаций, где очень странные представления о Крыме и крымских татарах сейчас есть, то боятся однобокости. Но у нас есть такой привет от Гульнары Бекировой, историка, и написано здесь «Москва, Симферополь». И думаю, что оба участника передачи на месте. Александр Павлович Лавут лучше, чем кто-либо знает трагедию крымско-татарского народа в 20 веке, будучи фактически летописцем репрессий. Это вот к вам, к вопросу о том. И второе, у нас есть из Кыргызстана большая просьба от Алима, преподавателя. Маленькая просьба перед началом передачи провести маленький же ликбез. И сказать, что крымские татары, не потомки монголов и так далее. Два слова просто, действительно. Крымские татары кто?
Этническое происхождение у них такое, так сказать, неоднозначное. Там действительно есть элемент и такой тюркский, монгольский, но это видно даже в их, так сказать, вот, облике. Но там есть и потомки греков, генуэзцев, некоторых степных народов, вот, южных степей. Представление о том, что это, значит, то есть монгольский такой элемент и тюркский там как раз не так уж, может быть, значителен, а представление рассказывает тем, что когда распалась Золотая Орда, то один из ее осколков это было Крымское ханство. Так? Вот.
И это, в общем-то, особое государство было, да. И особое государственное образование.
Да.
Ну, точно так же, как Пёстрые сейчас русскими называют всех жителей бывшего СССР, внешние наблюдатели, и у нас действительно некий плавильный котел с разными чертами. Точно так же крымского татарина не всегда можно определить, как и русского не всегда можно определить, как и чеченца не всегда можно определить, кстати.
Да, ну, существует много штампов, и много, мы даже проводили тестов, как вы определяете.
Можно еще, вот что вспомнить, само название, это не само название, а вот до революции татарами называли очень многие народы.
Азербайджанцев.
Азербайджанцев называли татарами, иногда тюрками, но в основном татарами, ногайские татары. Сибирские татары, там, ну и крымские татары.
Может быть, точно так же, как русский определяется сейчас по русскому языку, так и татары в данном случае это тоже некий диалект тюркского языка, правда, весьма специфичный. Он отличается от других, например, от узбекского.
Теперь история все-таки 20 век. То есть какое было после того, как уже после революции? После революции, что произошло в самоопределении и в государственном каком-то уже административном определении крымско-татарской общины? Вот как это произошло?
Ну что, мне?
Александр Павлович, пожалуйста,
у нас свободный
день. Ну, в рамках вот той политики, которая тогда проводилась, и которую крымские татары часто вспоминали в своих вот о документах, обращениях. Постепенно этот тезис, так сказать, уменьшался. Но они говорили о ленинской национальной политике. Действительно, тогда вот много было образовано автономных республик, округов с национальными названиями. Но, впрочем, эта автономная республика называлась просто Крымской. Но действительно, значит, в руководстве были очень, так сказать, много представлены крымские татары, не только в руководстве. В общем, ну, это примерно так же, как других национальных. Значит, обязательно был вот элемент местных национальных кадров, некие квоты, так сказать, гласные, негласные были. Но, значит, это не делалось не только для видимости. Действительно, был дан некоторый толчок развитию культурному, театр, издательство, преподавание
языка,
да. Угу. Но было и другое. Было и в 20-е годы, было и позднее. Тщательно выискивались и репрессировались, и уничтожались те, кто могли, которые могли как-то кристаллизовать вокруг себя.
Буржуазные националисты.
Да, да. Где-то это называлось есть... буржуазный национализм, где-то феодально-байский. Угу. Вот, значит, ну, во
всяком случае... То есть крымские татары тоже подверглись
там были,
этим,
там,
и в 30-е годы
были
тоже.
30-е, конечно. И, ну вот, в общем, вот они прошли все эти стадии, как и во всем.
Ну, как в начале 30-х годов, как правило, вычищали остатки старой элиты. Конец 30-х годов – это уже новые складывавшиеся национальные, что можно назвать, элитами. Но это как и у других народов. Uh-huh. А насчет такой многонациональности и плюралистичности, это же во многих местах обращали внимание на национальные аспекты. Напомню, что до войны, если не ошибаюсь, в Беларуси одним из языков был идиш, потому что значительная часть населения была тогда. Но важно отметить, что уже после депортации, в период крымско-татарского движения, крымские татары вспоминали о том довоенном периоде именно как о том времени, когда хоть как-то они были представлены, когда хоть как-то они были названы. Это был некий золотой век, утерянный в 1944 году.
Итак, вот все-таки война и печально знаменитый 1944 год. Когда вот... 44-й год – это год высылок.
Да.
Год депортации...
43-й и 44-й.
43-й. 44-й год депортации различных народов-предателей. Как и каким документом и принималось решение о том, что крымские татары становились предателями и как раз объектом высылки?
Знаете, это... В 43-м году началось, когда представлялись документы по разным этническим группам, вот есть сведения о бандитизме среди такого-то кавказского народа. Было предложение выслать столько-то семей, столько-то человек, выборочная депортация. И вдруг вместо этого на уровне госбезопасности, на уровне ЦК, Госкомитета обороны, принимается решение о сплошной депортации. В 43-м году начались сплошные депортации. Депортация крымских татар оказалась чуть ли не последней в этой серии. Сплошные карательные депортации, когда высылалось все население данной этнической принадлежности, не считаясь с возрастом, а на его место вселялось так называемое правовое население, был такой термин. И в 44-м году дошло до крымских татар. Напомню, что из Крыма на самом деле выслали еще несколько групп этнических, болгар, греков, не столь многочисленных. Угу. И это у нас май 1944 года.
И караимов тоже.
Караимов тоже. Караимов тоже. И, ну, караимы каким-то образом остались еще в нескольких местах. Да. Да, в частности, Литве. В Литве. В Литве прежде всего. Да, город Тракай вокруг. Вот. А вот эта высылка. Тут у нас уточняют, что по языку крымские татары, Александр из Ростова-на-Дону нам написал, относятся к кипчакской группе тюркских языков. Спасибо вам за уточнение. Вот, а много было действительно, вот Иван Зураев из Мельбурна нам пишет, ого, много ли было вот действительно вот доказанных предателей, и что это такое?
Ну,
и...
Можно я скажу?
Да, пожалуйста, да. Александр Павлович, сейчас значит, мы начнем, потом перерыв будет.
Вот так случилось, что я знал о крымских татарах, об их движении, там где-то уже. В 68-69 году, и из хроники, и из разговора, и всего. Да. А вот в 74-м так почти случайно вышло, что я стал готовить специальный номер.
Угу.
Это 31-я хроника к 30-летию депортации. Депортация была 18 мая, даже можно сказать, в ночь 17 на 18 мая 44 года, и решили выпустить такой сборник. Материала в этот момент накопилось очень много, потому что крымские татары, приезжая в Москву, все это продолжали нести в дом Петра Григорьевича Григоренко.
Александр Павлович, я сейчас прошу прощения, потому что мне не хочется потом прерывать. Вот, через, вот сейчас мы прервемся на новости, и мы запомним, вот начнем как раз с этого 31-го номера, специального номера хроники. Через 5 минут мы продолжим программу «Не так».